Всем привет, друзья! Меня зовут Андрей Захаров, вы на канале Insider Life, и это стрим-прослушка. Именно стрим. По техническим причинам, мне кажется, с июля мы не выходили вживую, передача была в записи, и, честно говоря, я уже даже отвык, каково это. А это здорово, потому что можно смотреть, читать и задавать ваши вопросы, и вообще всегда, когда вживую, такое ощущение, да, что находишься в прямом контакте с аудиторией. Прослушка — это стрим о расследованиях, исследованиях и любых глубоких материалах. И сегодня, ну, тема сегодня, сейчас поймете какая. Сначала со Светой Рейтер из «Медузы» я поговорю о совместном расследовании «Медузы» и проекта «Система», о том, что, похоже, Путин и его политбюро ищут способы, как стать бессмертными. Но это образно говоря, как, по крайней мере, стать моложе или прожить дольше. Света расскажет о том, на основании чего мы можем сделать такие выводы, и как в этом Путину помогают братья Ковальчуки и его дочь Мария. А потом довольно необычный материал, ну, по крайней мере, для прослушки. Серия подкастов, и у нас уже была серия подкастов, но это подкасты о культуре смерти в России. Их в студии либо сделала Лена Чеснокова. Там и о том, как устроен похоронный бизнес, что такое долова смерти. Лена пытается планировать свои собственные похороны и даже завещать тело науке. В общем, как вы поняли, тема сегодняшнего стрима — это смерть. И тот факт, что я не сразу даже смог сказать это, наверное, отражает отсутствие той самой культуры смерти, о чем мы с Леной будем говорить. Вопросы мне, Свете или Лене можно задавать в комментариях к этому стриму на YouTube. Там, по-моему, уже началась движуха, да. Либо у меня в Телеграм-канале Захаров, там есть пост про этот стрим, и там оставляйте вопросы и пишите все, что вам интересно. Если вы заранее уверены, что передача вам понравится, поставьте лайк или дизлайк, ну, или дождитесь конца передачи, хотя Шапирин критикует меня за такую формулировку, но я буду ей придерживаться. А в конце, в традиционной рубрике, где я такое свободное высказывание на тему, я поговорю об этичности публикации или непубликации фотографий несовершеннолетних детей Владимира Путина. Ну, это будет, собственно, примерно через час. Несколько лет назад я работал в русской службе BBC вместе с Андреем Сошниковым и Светой Рейтер. Был у нас такой своего рода отдел расследований. Так вот, Сошников, который сейчас возглавляет проект «Система» внутри «Радио Свобода», любил шутить, что, возможно, в будущем Путин будет цифровым, он будет везде и будет вечный. Ну, а мы смеялись. На самом деле, смех смехом, но как раз проект «Система» вместе с «Медузой» и Света Рейтер сделал расследование о том, как нынешнее руководство России, ну, по крайней мере, если не стремится стать вечными и цифровыми, но уж точно хотят продлить свою жизнь. Собственно, об этом расследовании, совместном расследовании «Системы» и «Медузы», я со Светой и поговорю. Свет, привет.
Привет.
Ты помнишь эту историю, да, про цифрового Путина, которым Сошников всех пугал?
Да, я еще помню, что много позже, когда Сошников уже работал на Current Time, но еще не работал в системе, ее не возглавил, так сказать, а он говорил, что Путин — это первый человек в мире, по его данным, который будет жить вечно. То есть и та история, цифровой Путин и Путин, как сейчас, из плоти и крови, живущий вечно, довольно страшные, такие коринжовые, как говорят в ваших интернетах.
Ну окей, значит, смотри, да, вот есть у нас проект по, значит, сбережению населения, да, и по борьбе со старением. И mm-hmm. в этом у нас проекте, как я пишу в начале, есть задача сохранить до 30-го года, благодаря этому у нас проекту, увеличению продолжительности жизни, значит, сохранить почти 200 тысяч жизней. А почему, как этот у нас проект, борьба со старением, борьба за увеличение продолжительности жизни. Как, в общем, все это связано с нашим политбюро и с стремлением Путина и всех остальных жить подольше?
Тут такая вещь. Значит, более-менее понятно, что если такие инициативы возникают, а, значит, прости за тавтологию, если они, инициативы возникают, значит, это нужно какой-то другой инициативе. А, значит, есть такой запрос руководства. И, а, как нам говорили источники, вот эту вот идею борьбы со старением и идею продолжительности жизни, а, Путину как раз внушил или там привил или заразил его этой идеей Михаил Ковальчук, который глава, а, Курчатовского института. Причем, а, если даже, ну, такой беглый поиск по Гуглу, значит, дает хорошее представление о том, что Ковальчук любит разного рода бредовые идеи, там боевые комары, биологическое, ну, вот, значит, там, биологическое оружие, которое может быть направлено против конкретного этноса, что в принципе невозможно. Или что в США вывели, значит, под вид служебных людей, которые размножаются строго по расписанию и питаются дешевым генно-модифицированным кормом. Или что у русского человека есть геном русского. Вот. Ну, то есть одно время мы даже шутили, что три коктейля – черный русский, белый русский и геном русского. Вот. То есть у Михаила Ковальчука масса каких-то парадоксальных идей. И самое, значит, он довольно часто говорит о том, что жизнь необходимо продлевать. Вот необходимо продлевать всеми силами. И в разный период времени он предлагает продлевать это по-разному. То есть с помощью нанотехнологий была у него такая версия. Потом... Совершенно случайно я как-то пыталась подготовиться к этому стриму и гуглила все, что было в «Медузе» про Михаила Ковальчука, и выяснила, что где-то примерно 4 года назад, когда я только начинала работать в «Медузе», мы делали с коллегами огромный текст про федеральную научно-технологическую программу «Генетика», значит, в которой участвует дочка Путина Мария Воронцова. Вот, она ее некоторым образом курирует и входит в определенные научные советы. И как раз эту программу по генетике, у которой есть там полезные результаты, то есть некоторая попытка определить генетические поломки, чтобы подобрать лекарства для онкобольных там, детей, например, да? А с другой стороны, есть такие очень парадоксальные достижения в этой программе по генетике. Например, был выведен новый сорт алычи феерия, и груша тоже какая-то победа комсомола над всем плохим в пользу всего хорошего. И когда я все это дело гуглила, я нашла цитаты источника, это 2020 год, да, значит, и цитата примерно такая: Ковальчук, Ковальчук курирует эту программу в полный рост, то есть он там делал дорожную карту, придумывал какие-то наполнения, то есть он вот там, люди даже под именами, потому что «Медуза» тогда не была нежелательной, а вполне респектабельным изданием, люди говорили с нами под именами, и прямо говорили, вот мы сидели с Михаилом Валентиновичем Ковальчуком, составляли дорожную карту ФНТП-генетика, а дальше под источник, ну, потому что все-таки Ковальчук уже тогда, значит, и тогда тем более был Ковальчуком, там кто-то говорит, прикиньте, так смешно, он думал, что с помощью этой программы можно обрести бессмертие. Я так... Ну, как Ну ладно, переходим к биопечати, да, то есть, значит, для Михаила Ковальчука это совершенно... четкая такая внятная идея, он хочет увеличить жизнь себе, остальным, окружающим, и Путин к нему прислушивается. Но при этом, значит, поскольку, ну, невозможно же, значит, сказать, мы будем увеличивать жизнь только... Это мои домыслы, вот теперь это уже мои домыслы, основанные на некотором... некотором понимании и некотором, скажем так, возрасте, да, и я, значит, советский человек в этом смысле, я понимаю, что если у Политбюро, условно говоря, есть какие-то инициативы, то они как бы артикулируют, что это для народа, но сливки снимают сами. И это понятно, это видно. То есть всегда вот все новые технологии, которые есть, они всегда идут там в четвертое управление, в ЦКБ, как угодно. Поэтому если есть идея продлевать жизнь, значит, всей России, то, ну, понятно, кто будет ее бенефициаром вот этой вот, вот этих вот технологий, которые там, может быть, когда-нибудь в каком-то виде будут разработаны, может быть, в виде алыча, феерия или груша, побед комсомола. Ну, как так? Вот. Путин как-то алыча. Так. Я не знаю, ответила ли я.
Да, ответила. Я здесь, знаешь, добавлю, что кто не знает, что Михаил Ковальчук – это брат Юрия Ковальчука. Юрий Ковальчук – сосед Путина по кооперативу «Озеро», постельничек Ковальчука, создатель Банка «Россия», кошелька Путина. В общем, максимально доверенный человек. То есть, если правильно я понимаю, вот то, что ты рассказываешь, да, явно Ковальчук это и Путину явно рассказывает. Да, может быть, не знаем, но можем предположить. И, возможно, обещает ему, что сейчас навалится – и вам, Владимир Владимирович, продлим жизнь. То есть, если вот говорить максимально просто, то, скорее всего, мы предполагаем, так и происходит.
В том числе и вам. То есть, грубо говоря, в 2030 году, значит, 175 тысяч жизней будет продлено, условно говоря, да? В том числе, вероятно, и жизнь Владимира Владимировича Путина, да. Нельзя этого исключать, вот.
Да, при этом вы пишете, что делается все довольно по-российски. То есть, если я правильно понял, вот буквально как будто нужно было это еще вчера срочно всем дать все раз предложения, как можно продлить жизнь 175 тысячам человек, и в том числе еще одному человеку. Вот расскажи подробнее, что за требования, что хотят, куда разослали, как это происходит?
Тут наша ошибка состоит в том, что вот всегда, когда я разговариваю, значит, после выхода текста, я понимаю, сколько мы важного не написали, какие мы были дураки. Значит, отправили некоторое письмо, которое оказалось у нас в распоряжении, которое мы подтвердили. Это письмо отправили из Департамента инновационных технологий здравоохранения Минздрава, кажется, так полностью называется. И там попросили, значит, сотрудников научно-медицинских исследовательских центров, значит, в приоритетном порядке максимально быстро прислать предложение по разработкам. Это не я так говорю, это не я сошла с ума, это письмо такое канцелярщиной набито, значит, и прислать разработки, предложение по разработкам, по лечению, значит, в области саркопении, астении, остеопороза. Это довольно такие характерные старческие недуги, если я правильно понимаю, но они характерны для саркопении, астении. Это в основном проблемы, значит, скелетно-мышечного характера, которые в основном выпадают на очень преклонный возраст, очень-очень преклонный возраст. Вот, значит, дальше там был остеопороз, нейротехнологии, то есть всякие нарушения сенсорного характера и когнитивного характера, и дальше там была указана биопечать, о которой мы, собственно, с моим замечательным соавтором из системы Сергеем Титовым долго и с увлечением писали. Но надо, значит, добавить вот что. Научно-медицинские исследовательские центры, в которые было направлено это письмо, и этого в тексте у нас нет, потому что я дубина, значит, они были отправлены не в какие-то институты, не в какие-то институты геронтологии, да, которые специализируются на лечении людей преклонного возраста, они были отправлены всюду, в частности, чуть ли не в роддома. И вот это, наверное, стоило упомянуть. С другой стороны, было опасение, что вычислят быстрее, да, если ты пишешь, что вот повсюду, а так вроде... Ну, как-то так. Вот. И, то есть в какие-то даже педиатрические учреждения люди там такие, как бы... А мы тут при чем? Но им тоже было велено что-нибудь загрузить. Вот. И это, ну, показывает некий хаос, который царит, значит, в этом при подготовке этого нацпроекта. И, ну, как говорит один источник, значит, письмо составлено по принципу «дайте нам хоть что-нибудь, хоть кто-нибудь можно добавить сейчас». И, значит, наполните это своими предложениями по разработкам надо было максимально... сжатые сроки. Это чистая правда, то есть там не то, что письмо, ну там образный источник описывает, письмо пришло сегодня, а разработки надо было дать вчера, но там было примерно так, я очень грубо скажу, да, значит, письмо пришло, допустим, 10-го, а все сгрузить надо было, ну, условно, порядок такой, 14-го. Причем вот сгрузить. Вот обязательно. Все. Там было написано, там сроки не пропускать, предоставить строго в такой-то так. Ну, как бы не очень понятно, зачем. Вы про науку или вы про что? Да? То есть, если это наука, ну, подождите. Вот.
А что источники говорят? Как они объясняют эту срочность? Есть ли понимание, предположение или, может быть, знание даже? С чем связано? Вот дайте-ка нам в течение, условно, 4 дней свои раз предложения, как увеличить жизнь?
Значит, поскольку пока нацпроект на такой достаточно зачаточной стадии, то есть, ну, как бы там нет какого-то бюджетного содержания, нет вообще конкретики, ну, то есть там перечислено, в принципе, что в этом нацпроекте будет, вот как раз будут биотехнологии, будет биопечать, радиофармпрепараты, то есть там есть какие-то, правда, безусловно, полезные вещи, те же радиофармпрепараты. Но вот там же просто в нацпроекте есть отдельно вот эта вот программа «Борьба со старением», да, и письмо, которое, значит, в нашем распоряжении, оно связано именно с этой программой внутри нацпроекта. И у наших источников мысли, да, то есть знаний пока нет, потому что нацпроект на начальной стадии. А мысли ровно такие же, как и у нас сейчас, потому что, в принципе, не то что... Ну, как бы, это же такая история. Ты получаешь это письмо, и соблазнительнее всего сказать: «О, так это про бессмертие Путина». Нет. Ну, как бы нет. Ты идешь к источникам, правильно? И когда тебе два источника подряд говорят: «Ну, в принципе, это про бессмертие Путина», ты такой: «Ну, как бы, да, ну, слушайте, да, ну, нет». Ну, как бы нет. Но ты пишешь, что они тебе говорят. Они описывают это так. Самый большой начальник сказал быстро все собрать, и они побежали собирать. Ну, вот как-то так. В принципе, это укладывается в тренды мировые, скажем так, потому что антивозрастная терапия, как у нас опять же говорят источники, да, она на пике, и люди, они хотят выглядеть, продлить себе жизнь, да, бороться со старением. Это такая достаточно серьезная биологическая, область, да, если так коряво можно выразиться. Поэтому, Россия идет в ногу со временем в этом смысле, но какой-то своей иноходью, я бы так сказала, да, вот, но...
То есть своей целью.
Ну, как-то так.
Да, есть еще дополнительная цель, вот. Такая, государственной важности. Как раз вот ты вспомнила текст про генетику, а я на самом деле помню про этот текст про генетику, потому что ты это как раз рассказывал примерно так, что вот есть братья Ковальчуки и Михаил, да, которые, значит, как-то продали идею генетики Путину, намекая, да, что продали, что сейчас, значит, Владимир Владимирович, вы еще проживете столько, сколько прожили. И там упоминалась как раз Мария Воронцова, да, его дочка, которая, собственно, активно была вовлечена. Это было такое, знаешь, довольно символически, когда дочь президента пытается продлить ему жизнь. Вот в этой программе, да, связанной с борьбой со старением и увеличение продолжительности жизни, мы что-то понимаем про роль Воронцовой? Она также вовлечена, как, не знаю, как главный доктор президента, условно говоря.
Слушай, ну вот это опять же мои предположения. Я думаю, что она будет в каком-то виде вовлечена, потому что на это у нас был один источник, поэтому это не попало в текст, я могу сказать себе. Она проявляет, некий интерес к биопечати из того, что мы знаем, да, то есть вот биопечать, которая там упомянута, в том числе ей как бы интересно, да, вот эта вот печать органов, да, которую там Росатом надеется в сложном виде осуществить в 2030 году, пока существует в простом виде, военно-полевой, скажем так, хирургии, да, вот как бы, ну вот, вот эта область и интересна из того, что я понимаю. Но потом, опять же, Гина, которая, она, в общем-то, была некоторым образом увлечена, и, ну, это все достаточно близко, на самом деле, да, вот, поэтому, ну, я думаю, что она там в каком-то виде обязательно будет, ну, потому что она статусная, потому что многое делается для нее, и потому что она интересуется такими вещами и российскими достижениями в области науки.
Да, вот ты как раз упомянула печать органов, и мне кажется, как раз в вашем расследовании такой один из ключевых моментов. Я сейчас поясню для зрителей, потом дам тебе слово. То есть компания Invitro, да, которую все знают как место, где можно, значит, сдать анализы крови, там, чего еще, раньше на ковид, да, но у них есть еще вторая составляющая. Это как раз технологии печати органов. И если я правильно понимаю, то неожиданно эта отрасль оказалась стратегической для друзей президента, скажем так. Расскажи, пожалуйста, вообще про эти технологии, да, печати органов, да, что это за разработка и, собственно, как, когда и почему туда пришли друзья президента и кто это?
Я не научный журналист, и, пожалуйста, это не забывай, поэтому я могу делать кучу ошибок. общем, условно говоря, биопечать органов – это трехмерная печать с добавлением живых клеток. Да? И на эту технологию возлагали какие-то громадные надежды в 2011 году, потому что как раз некий такой основоположник этой отрасли, Энтони Атала, он говорил, что люди стареют, органы изнашиваются, и как раз замена этих органов позволит им жить подольше. Значит, в какой-то момент научный руководитель лаборатории инвитро, компании инвитро, научный директор, да, Дмитрий Фадин пришел к Александру Островскому, это владелец компании инвитро, один из владельцев, если корректнее, и предложил вот такую амбициозную, значит, задачу, да, идею, вот. И Островскому это очень понравилось, потому что он по образованию врач, он работал в Бурденко, не в том Бурденко, который военный, знаешь, как врачи говорят, не под погонами, а которые по голове, вот. Ну, то есть нейрохирургии Бурденко, вот, в институте нейрохирургии Бурденко, и в одном из интервью Островский вспоминал, что во время операций трансплантологи фигурально, выражаясь, ждали смерти пациентов оперируемых, потому что им нужны были органы для их подопечных тяжелобольных, которые ждали трансплантации. И он понял, что эту, значит, идею вполне себе благую может каким-то образом воплотить биопечать. И дальше они стали биопечатать, как я это называю, не совсем правильно. Но они, ну как сказать, там... Странно было бы сказать, что это были какие-то прорывные результаты на уровне, там, я не знаю, я правда не научный журналист, но на уровне, там, не знаю, пенициллина, да, ну вот что я как обыватель могу понять. Но там были такие яркие результаты, да, то есть, например, они печатали в космосе хрящ и щитовидную железу мыши, и печатали они в космосе, чтобы преодолеть гравитацию, которая, значит, не позволяло эти органы растить так, как нужно. Мне кажется, у них, я боюсь напутать, но мне кажется, до сих пор Роскосмос держит биопринтер в космосе, который там что-то потихонечку себе печатает, что очень, на самом деле, романтично и красиво. Вот. Ну а дальше стало понятно, что эта технология... с точки зрения даже какой-то регуляторики и регулирования даже, если можно сказать. Ну, в общем, она непростая. Да? И сейчас наибольших результатов эффективных биопечать добилась в области печати кожи. Это действительно так. Мне кажется, испанцы были чуть ли не первые. Вот. Да, ну, близко к человеческой, скажем так, с добавлением клеток. И вот это и печатают, да, печатают в каком-то виде хрящи. Но сложные человеческие органы, там, печень, почку, ну, пока об этом речь не идет в обозримом будущем. Вот, хотя, опять же, повторюсь, Росатом, который напечатал немножко своим способом, или там не немножко, а своим способом кровеносные сосуды, он как раз обещает, что в 2030 году, вопреки всей мировой науке, он обязательно все напечатает в сложном виде. Может быть, так и будет, я не знаю, сложно сказать. Вот, но, значит, вот этот фактор, стало понятно, что, значит, по примерным каким-то оценкам Островский, кажется, был основным инвестором, потому что, значит, проект 3D Bioprinting Solutions, он был как бы дочерним при... То есть там есть инвитро, а вот есть скорее проект Островского, который вот его такой любимый. И, насколько я понимаю, общий объем инвестиций был порядка 10 миллионов долларов. И если я не ошибаюсь, если мои предположения верны, основное бремя легло на Островского. Значит, а дальше, во-первых, становится понятно, что так быстро эта технология не разовьется. В 2030 году, Островский, значит, говорил, что в 2025 году это будет невероятно прибыльный рынок, да, он оценивал весь рынок вот таких вот технологий, включая биопечать, в триллион, по-моему, там были какие-то громадные цифры. Вот, если я ничего, опять же, не путаю. Но стало понятно, что, во-первых, значит, вот это все так быстро не полетит и не заработает. Вот, а второе, ну, как бы, значит, на Островского с конца 2021 года, по нашим данным, оказывали давление, чтобы он эту компанию продавал. А дальше, надо как-то очень аккуратно сформулировать, да, но так получилось. Да, прости, давай.
Видите, как раз про давление. А оно с чем связано, это давление? Почему? По каким причинам?
Ну, а мы, опять же, значит, Островский, к моему огромному сожалению, отказался с нами общаться, вот, хотя мы пробовали разными способами. Мы даже, это я и мой замечательный соавтор Сережа Титов, мы общались там с близкими Островского, с самыми близкими Островского. С ним я лично говорила, он отказался с нами общаться, очень жалко, но по версии наших источников было, было несколько причин давления, да, и как бы, во-первых, его, или не во-первых, это как-то они, я не могу их как-то, знаешь, там построить, знаешь, вот это, во-первых, вот это было несколько причин, скажем так, да. Значит, зять Александра Островского, это такой довольно известный врач по фамилии Ванюков, который поддерживал Алексея Навального. И вот ты читал все эти письма врачей в поддержку Навального, в частности, последнее письмо с требованием справедливого расследования. Автор всегда Ванюков. То есть там редко бывает. Ну вот за редкими исключениями он либо автор, либо в подписи. И он как-то не скрывал, что делает ему честь своей поддержки. Это были его убеждения. Он зять и бизнес-партнер. Не по инвитро, а по всяким сайт-проектам. Вот. И как нам говорили, к Островскому приходили и говорили: «Слышь, что вообще? Отдавай компанию». Вот. Значит, это первая причина. Вторая причина. В какой-то момент Геннадий Онищенко, которого ты, конечно, знаешь, знаменитый врач, не побоюсь этого слова, непонятно, правда, с какой буквы, значит, он в 2000, еще до войны, за несколько лет, он обвинил инвитро в том, что они передают данные, значит, и биоданные, и биоматериалы наших граждан за рубеж. И эту идею тогда очень активно поддерживал Владимир Владимирович Путин, да, вот, то есть говорили, вот, а они по этим данным, ну, понятно, они этими данными кормят боевых комаров, ну, это же понятно, да, вот, отстраивают свое биологическое оружие, вот, мы даем им наш этнос пробирки, буквально, вот, и Островский, как говорят близкие к нему люди, как бы в том числе после начала войны, подумал, что когда стали опять говорить про боевых комаров, он тоже как-то не обрадовался, да, можно понять. И еще одна причина 30-процентной доли, это данные Forbes'а, в компании Invitro владел фонд Russia Partners, который партнерились с Банком Востоком, и который, ну, это такой американский фонд с уникальной историей. Их управляющая компания, если я правильно помню, была создана, когда распался Советский Союз, образовалась Новая Россия, и вот туда пришли, значит, американские бизнесмены, я думаю, с русскими корнями или с русскими пристрастиями, которые стали, значит, активно инвестировать в российские проекты. Фонд был создан в 2009 году, их фонд. Они, в частности, были инвесторами Банки.ру. Ну, то есть у них разный такой был, разный портфель, кажется, это так называется красиво. Фонд был создан в 2009 году сроком на 10, но компания Invitro, то есть инвестиции в Invitro продлевались, несмотря на то, что срок фонда закончился. Они продлевались, и как нам рассказывали источники, близкие к сделке, которые, спасибо, с нами поговорили, значит, можно было и дальше продлевать. Потому что надо же еще понимать, ну, для меня просто вообще часть про инвитро, честно тебе признаюсь, она любимая для меня. То есть это правда вот, ну, как бы для меня это еще, простите за личное отступление, как бы своя история, я много писала про ковид. Для любого человека, который, в общем, застал ковид в России, да, писал про инвитро, это, ну, даже не писал, то есть, ну, как бы это, ну, то есть все, да, это вот, а что, ну, там был гематез, но меньше, но инвитро, это такая была прям топ-топ лаборатория по этой части, вот, и компания росла там по 20% в год, то есть имело смысл в нее инвестировать дальше. Но когда началась война, американский фонд, российские проекты, они очень быстро приняли решение продавать все российские активы. Поэтому три причины. И, в общем, как нам сказали, Островский стал искать покупателя, которому по странному стечению обстоятельств продал компанию в 4 раза дешевле, чем его собственная оценка, с которой он, в общем, хотел выходить на IPO. Вот. Ну, то есть, ну, почему-то так вышло.
Вот. Подожди, но правильно я понимаю, что здесь же есть эти причины, вот ты перечислил 3 причины, такие они, да, сильные, понятные, но в общем вот этом дискурсе нужно помочь Путину не умирать, а также Ковальчукам, значит, и кому-то, и всем остальным, да? Я правильно понимаю, что они в том числе думают, что вот биопринтинг органов, да, органов, это как бы одно из направлений, раз эту компанию...
Это одно из направлений. Да, это одно из направлений органов. Слушай, мы можем только оперировать, значит, исходя из тех данных, которые у нас есть. Да, вот что мы видим. Значит, за это направление, которым раньше занималась 3D Bioprinting Solutions, сейчас занимается Росатом. Значит, 3D Bioprinting Solutions, если не ошибаюсь, в 2022 году переходит в МИСИС. А МИСИС – это опорный вуз Росатома. В это же самое время компания Invitro продается, да, как бы в это же самое время Островский выходит, ну, там, постепенно из всех своих, значит, владений, да, и вместо, значит, и компанию покупает человек, значит, он покупает и сильно дешевле заявленные Островским цены, и в 2 раза, на 4 раза дешевле заявленные Островским цены, и в 2 раза дешевле, чем та цена, которую по данным источников близких к сделке предлагали ему после ковида, да, то есть когда компания уже прям было понятно, что она вполне себе хорошая, вот, значит, и компанию покупает некто Роман Мирончик, человек с такой огромной историей, да, который связан с Ротенбергами и, по нашим данным, очень плотно связан с Ковальчуками. Вот. А надо вот еще отметить, да? Что... И это тоже... Надо еще отметить такую довольно важную историю. Это тоже только факты. То есть я бы рада была озвучить свои домыслы, но я воздержусь. Значит, факт состоит в следующем. За 2 месяца до покупки компании Романом Мирончиком в Лайфе, который очень плотно связан с Юрием Ковальчуком, который брат, и вообще, там все понятно, выходит разгромная статья, причем нетипичная для Лайфа. Знаешь, такая со спарком, с реестром Делавер, с какими-то такими, знаешь, там, со смесью, ну, как бы, лайфа и немножко не лайфа. Да, вот. И выходит огромная статья о том, что, значит, во-первых, фонд в Invitro инвестировали американцы, и, значит, от американцев строится линия там черт знает куда. Вот. А еще, значит, семья Островского поддерживает Украину, а вот есть еще, смотрите, Ванюков, а вот он на там, я не знаю, а вот он там-то, и вот он там-то. И это, ну, как бы, скорее всего, совпадение. Мы же понимаем, да? Ну, вот как бы, ну, вот оно тоже. То есть еще одна структура, связанная с Ковальчуками. Вот, ну как-то так. Ну и деньги на покупку берутся в Газпромбанке, это тоже совпадение. Ну, в общем, там много-много совпадений, которые мы видим, просто мы их видим. Мы как бы, ну, еще есть там некоторое, значит, это дело Титов, Сережа Титов, поэтому я могу ошибаться, но он помогал, значит, Мирончик помогал Ковальчукам в некоторой сделке по Циркониевому руднику, тоже совпадение. Ну вот как, ну так, ну вышло, вот. И ну, сейчас да, получается, ты... что...
Да.
Я просто перечисляю. Просто,
да, ты как классический и правильно журналист, да, строго подходишь к фактам, а я уже, значит, так сказать, обобщу. То есть вот почувствовали, что и запрос есть со стороны начальника, да, и отрасль стратегическая, и, да, может, сами себе жизнь продлят. Да. Поэтому давайте-ка мы купим стратегическое, да, предприятие, компанию, которая занимается разработками, чтобы через пару лет напечатать себе и, может быть, начальнику искусственное сердце, которое будет и качать кровь еще 70 лет. А теперь вопрос. Вот ты как раз уже упоминала генетику, да, которую ты писала, получается, 4 года назад. Но если я правильно понимаю, да, там какого-то прорыва, о котором тогда они мечтали, не произошло. Ты меня поправишь, да? Так и здесь. Вот как, какие-то деньги что будут вкладываться.
А нет.
Будет? Да, будет что-то сделано полезное. Подожди, делать что-то будет полезное для граждан, безусловно. В медицину все равно, да. Но в том числе есть задача стратегическая. Как есть метро, да, а есть метро-2. Вот есть метро, чтобы люди дольше жили, а еще метро-2, чтобы Путин дольше жил. Так вот, технологии, да, есть реальные технологии, там тот же биопринтинг, в общем, что-то, что, ну, как с точки зрения ученых, правда поможет радикально ситуацию со старением, в том числе старением Путина, улучшить? Или это просто вот у него маниакальный страх умереть, как у всех, вот, и ему дальше Ковальчуки и там все остальные продают, сейчас мы тебе принесем рецепт, как не умереть. Вот инвитро. Ну, только отжать компанию. Сделали, все, сейчас напечатаем. Твое мнение.
Ну, если очень грубо, то да. Мне кажется, на данный момент второй вариант. И парадоксальным образом, значит, Россия была до войны среди лидеров, ну, как бы там, российских ученых, да, если измерять, была среди лидеров по цитируемости как раз в статьях, связанных с борьбой со старением. То есть были замечательные ученые, они и сейчас есть, Андрей Гудков, Вера Горбунова, Вадим Гладышев, которые получали мегагранты, открывали лаборатории, биологи, великие биологи, вот, как раз которые занимались борьбой со старением, изучением всех механизмов. Там, значит, дальше для меня, как знаешь, говорят не по-русски, там белок, фотосинтез белка, вот это вот все, но как бы понятно, да, даже мне, что вещь была стоящая, и они работали в России, но с началом войны они, конечно, все эти связи с Россией разорвали, да, то есть это, в этом есть определенная ирония, да, или даже не ирония, а может быть какая-то литературная такая развязка, то есть вот ты, в общем, мог бы получить свои лекарства от старости, если бы не начал войну, и если бы... Ну, потому что ученые были, правда, на хорошем счету. Ну, вот ты ее начал, и теперь ты не получишь ничего, кроме лучей феерия. На данном этапе, да? Ты не получишь ничего, кроме лучей феерия. Ну, а просто потому что я до сих пор, в отличие от некоторых... Ну, то есть, опять же, я не научный корреспондент, мне сложно говорить, но мне кажется, что... Такая отрасль науки без цитирования там, в Nature и Science, да, она в отрыве существовать не может. Вам нужно с кем-то комбинироваться, да, потому что, ну, как бы, повторюсь, да, этой областью занимаются много где, и хорошо бы сверять шаги, делиться опытом и как-то двигаться вместе. Сейчас это движение невозможно, потому что я проверяла, но скорее уже для себя, и действительно ни у Горбуновой, ни у Гудкова, ни у Гладышева нет проектов Российской Федерации, и все мегагранты давно, значит, закончились, и ничего нового нет. Они работают там в Баффало, в Рочестере, по-моему, вот там, я не знаю, Гарвард, дальше идут какие-то еще более красивые названия университетов, но там нет ничего, что было бы связано с российскими институциями. И, в общем, в этом есть ирония, да. Ну, как бы там в конце текста есть цитата такого Миши Батина. А надо понимать, что многие журналисты общались с Мишей Батиным, потому что это человек беззаветно любящий все, что связано с, значит, с борьбой со старением. Да? Вот он такой активист, общественник, он, я попробую аккуратно сформулировать, верит в разные парадоксальные проекты и там изначально обреченные. Не буду говорить хорошо, но, значит, он верил в крионику, до сих пор, по-моему, верит в перенос тела на небиологический носитель. Мне даже странно и страшно представить, как оно может быть. И его фонд, он был еще, значит, депутатом чуть ли не в Костроме, да, вот, давно, 100 лет назад. И вот он постоянно, значит, всюду продвигал свою идею борьбы со старением и со смертью. А потом, ну, началась война, и он переехал в Штаты. И я его спрашиваю: Миш, а вот почему? А он говорит: ну, потому что мы же за продолжение жизни, а война про, ну, она про сокращение. И это, мне кажется, ответ на все вопросы. Да? Ну, пока идет война, никакой продолжительности жизни не будет вообще. Ну, как, невозможно. Вот.
Я всем еще в конце посоветую сам текст прочитать. Естественно, будет в описании. Там довольно много как раз научных вещей, кстати. Там есть такие, как это, расхлопы, да, отступления. Всем советую похлопать, потому что там открывать эти расхлопы. Там довольно много деталей как раз научного характера, в том числе про болезни, про возможности.
Это мои науки. Коллеги.
Окей, ну, текст же
это мои коллеги из нашего... Да-да-да, это мои коллеги из нашего великого отдела «Разбор», которые специалисты по науке и очень скромные, вот, которые украсили этот текст, которые, значит, увидели, что я занялась такой темой и сказали: Тайка, мы тебе поможем.
Всем советую, где-то минут 20 этот текст взять. И там похлопать, еще открыть все это. Я добавлю текст про генетику, он был большой, тоже интересный. И в конце, наверное, знаешь, скажу, что ты, получается, такой же летописец российской цензуры и летописец путинских попыток стать. И надеюсь, что и цензура не будет такой масштабной, как в советское время. Ну и во втором случае я тоже надеюсь на то, на что мы все надеемся. Спасибо большое, Светлана Рейтер, «Медуза».
Спасибо огромное, что позвали.
Завершить разговор со Светой, наверное, можно цитатой из классика о том, что думают люди в Ленинграде и Риме, что смерть – это то, что бывает с другими. И как раз именно о теме смерти, и даже я так сказал, об отсутствии культуры смерти в России – сделала и делает подкаст, редакторка подкастов, собственно, автор подкастов Лена Чеснокова из студии «Либо-либо». Лена, привет.
Привет, привет, привет.
Я вначале немножко рассказывал, да, что это очень необычная тема для подкаста, и, собственно, наверное, у меня, пока я слушал его для серии подкастов, она еще выходит, сегодня был выпуск как раз про похоронную индустрию. В общем, у меня был вопрос, а зачем и почему ты решила заняться темой культуры смерти?
Ну, вообще, изначально идея звучала так. В какой-то момент мне было там 29 лет, и я поняла, что это тот возраст, в котором умер мой отец. И я поняла, что это может случиться как бы в любой момент. И подумала, мне вообще не нравится то, как это все было обставлено у нас в семье, как мы там, не знаю, ходили на могилы, как все это происходило. И я стала думать, а как я хочу? И тогда я поняла, что у меня есть много каких-то особых потребностей в области смерти. Я, например, там, хочу завещать тело науке, хочу какую-нибудь вечеринку для своих друзей, хочу, чтобы это было, чтобы это выглядело определенным образом. И единственный способ, как я могу это организовать, это, в общем, заранее все подготовить. И я пришла к своему начальству в «Либо-либо» и сказала: ребят, давайте сделаем такой, как это называется, lifestyle, death style подкаст про смерть. Я планирую собственные похороны, узнаю, что где сколько стоит, какие самые фэнси венки, значит, какие, где заказываем памятники, кого нанимаем распорядителем и так далее. Вот, и всем эта идея очень понравилась, а потом что-то мы ее долго разгоняли, было много другой работы, и началась война. И стало ясно, что, в общем, 30-летняя здоровая россиянка, да, которая рассуждает о своей смерти и что-то там все какие-то вечеринки планирует, это, ну, как бы неуместно, мягко говоря. И тогда я поняла, что... А я уже к тому моменту успела много прочитать про смерть. Я отредактировала книжку антрополога Сережи Мохова про смерть, там, «Как мы боимся и умираем». И я поняла, что мне в целом ужасно интересна эта тема, и что изменений, в том числе война, которые происходят там, в политике, в экономике и в науке, то, о чем вы сейчас разговаривали, они очень сильно влияют на наше отношение к смерти. Вот. И я подумала, что, в общем, эту рамку с себя на смерть вообще и на то, как смерть меняется вместе с жизнью, было бы здорово расширить. И, вероятно, у этого как бы будут слушатели. А еще параллельно я все время сталкивалась с таким штампом. Все, с кем я об этом говорила, все, кому я питчила эту идею, они говорили: ну, смерть — это табу, никто не хочет говорить о смерти. Смерть — это что-то вот такое, вот, что бывает с другими, да, это что-то очень страшное, очень табуированное. Но удивительным образом, когда я начала разговаривать со своим близким кругом про это, когда я начала там в своем Инстаграме спрашивать друзей, когда я начала с бабушкой своей разговаривать об этом, выяснилось, что никакого табу нет, есть на самом деле огромная потребность об этом разговаривать. И у меня есть эпизод про то, как 30-летний видит свои похороны, и очень много материала туда не вошло. Да, очень многие мне что-то рассказали, но просто как бы физически интервью было так много, что как бы все туда попасть просто не смогли. Вот, и мне кажется, это довольно любопытная ситуация. У нас действительно очень плохо все с культурой разговора о смерти, с культурой прощания, с похоронной индустрией, но при этом у людей явно есть потребность об этом говорить, об этом думать, и она появляется у всех в разном возрасте, и это все как бы варианты нормы. Вот, ну, наверное, какой-то такой ответ.
А вот ты там во всех сериях подчеркиваешь, что в России нет культуры смерти. Я, мне кажется, да, уже сказал в начале. А вот что такое культура смерти, да, так, знаешь, как звучит, как будто есть вот культура смерти как что-то правильное, ну или вот что соблюдается и что-то не соблюдается. Вот что такое культура смерти?
Тут скорее даже не то, что что-то правильно. Вот антропологи, люди, которые занимаются death studies, они говорят, что ритуал прощания — это наш способ заштопать как бы порванную ткань жизни. Да, человек уходит из жизни, все ломается, матрица сбивается, и вот нам нужно с ним попрощаться, чтобы как-то это залатать, эти дыры, и заштопать. И история с отсутствием культуры, она в том, что нет ни правильного, ни неправильного. Люди просто сталкиваются с тем, что они не знают, что делать, как себя вести в такой ситуации. И у этого как бы есть исторические, очень понятные причины, потому что там, ну, понятно, в традиционном обществе, в деревенском, да, в языческом, смерть была частью жизни. Потом разговор о смерти подмяла под себя церковь. И это тоже было лучше, чем то, что есть сейчас, да, потому что были какие-то вот понятные способы залатать эту ткань, как бы понятно, что делать, когда человек умирает. Вот у нас есть там отпевание, вот у нас есть, мы такую молитву в руку кладем, туда несем, вот по таким дням на кладбище ходим. Потом на Западе этот разговор как бы о смерти монополизировал бизнес, похоронная индустрия, все это стало, не знаю, там рекламироваться, какие-то услуги стали навязываться, бальзамация тела, в общем, ну, вещи, которые, может быть, людям и не нужны, но вот бизнес как бы за нас определял, что мы хотим. И сейчас происходит, ну, где-то раньше в России как бы с опозданием, вот этот вот процесс возвращения себе права рассуждать о собственной смерти без церкви, без государства, без бизнеса, да, как бы сесть и задуматься, как бы, что я вообще хочу. А в России история с переходом от церкви к бизнесу, она на самом деле еще не случилась, потому что был огромный советский период, и как бы одна из целей, одна из задач советского правительства была отодвинуть церковь, да, как властители дум, на второй план, и это выразилось в том, что просто как бы многие ритуалы церковные отменили, а новых взамен не появилось. И в итоге мы как бы сталкиваемся с чем столкнулась я. Вот я там городской ребенок, у меня, ну, умирает отец, меня ведут на кладбище, я не знаю, как себя вести, мне никто не объясняет, и никто вокруг не знает, как правильно. Вот. Естественно, нет как бы никакого правильного, есть разные версии того и варианты, как это может происходить в разных культурах. И тут ты как бы выбираешь для себя. И сегодняшний вот разговор, например, с многими моими ровесниками, он состоит из того, что мы как бы как конструктор эту практику собираем. Да? Что-то мы берем из детства, из православия. Что-то мы берем из того, что мы сейчас там, не знаю, видим в кино и фильмах на Западе происходит. Да? Как это, не знаю, ты сжигаешь свое тело, и из праха растет дерево, и всем это очень нравится. Ну вот, и ты как бы сам сейчас конструируешь свой вот этот вот способ залатать эту дырку в мироздании. Вот.
Ну, я думаю, что люди, которые слушают, да, они скажут, подожди, как это нет ритуалов? Вот есть большое количество ритуалов, тебе прям еще человек не умер, или вот только умер, а тебе уже звонят и предлагают эти ритуалы соблюсти, да? Значит, прям цену называют, и все, что угодно, значит, тебе сделают. Разве это не ритуал? А вот эта сфера ритуальных услуг, которые есть.
Это, она даже так и называется, ГБУ «Ритуал», одна из, да, один из главных интересантов. Да, но эта штука, вот если поговорить с людьми о похоронах, очень часто можно услышать такую историю, что все как в тумане. И все как в тумане не только потому, что, да, там, ну, стресс, у тебя умер близкий человек, это действительно все влияет на твое эмоциональное и ментальное состояние, а все как в тумане еще и потому, что для тебя все, что тебе звонит и навязывает похоронный агент, не имеет особого смысла, оно для тебя не складывается ни в какую как бы логичную историю. Типа, мы отпеваем, мы кладем в руку какую-то молитву. Что это вообще за молитва, зачем мы это кладем в руку? Надо, не надо плакать. Если я не хочу плакать, это нормально, ненормально, мне никто не говорит. Вроде как вот такие вот венки надо и вот такую вот одежду надо. А если мне кажется, что это стрёмно, я не хочу это делать, как бы что, как мне себя вести? И в этот момент стресса и момент утраты многим хочется как побыстрее, чтобы все это закончилось. Они отдают на откуп ритуальщикам, чтобы этот ритуал был организован, но как бы не всегда происходит вот это прощание, да, потому что ты просто как бы не понимаешь, что происходит, ты просто хочешь, чтобы все было как бы чинно, благородно, правильно, но это как бы не для тебя, не про тебя и не про твоего родственника. Вот, наверное, как-то так.
Ну да, там же еще как раз всем советую эпизод там, Ваня Голунов, который теперь, кто не знает, ведет канал «Похоронный трасс», посвященный похоронному бизнесу, и он там рассказывает как раз про эту индустрию подробно. Там есть цитата, что вот есть мытарство души, а есть мытарство тела. И вот в России тело испытывает большие мытарства, когда его хоронят. Поэтому всем советую послушать этот эпизод, там как раз про всю эту индустрию, как... буквально трупы за труп сражаются, да, ритуальщики, чтобы похоронить. Но там есть отдельный эпизод, который вообще для меня была новая индустрия, про женский род, да, доула смерти. Да, расскажи, пожалуйста, кто такой доула смерти, если они в России, чем они занимаются?
Ну, доула вообще это там какой-то греческий корень, это слуга. И в 60-м году на Западе появился такой тренд на естественные роды, на то, чтобы было минимум медицинского вмешательства. И появились доулы рождения. То есть часто это женщины, которые помогают другим женщинам, сопровождают их в процессе беременности и родов. И вот, значит, в, наверное, 90-е нулевые годы один американский сотрудник хосписа Генри Фреско-Вайс смотрел на всю эту американскую паллиативную систему и понял, что человек как бы перед смертью сталкивается с кучей разных вызовов, да, ну, если это, например, смерть запланирована. То есть мы понимаем, что есть уже паллиативный диагноз, там сколько-то осталось. И вот ему нужны как бы врачи, которые ему облегчат симптом конца жизни. Ему нужны близкие рядом, да, чтобы он там, не знаю, подвел какую-то черту под своей жизнью, чтобы он там помирился со всеми, с кем успел поругаться. Нужны какие-то волонтеры, если это там одинокий человек умирает, да, ему тоже там нужно закончить какие-то дела. Нужны люди, которые там психологи, которые помогут смириться с тем, что вот он приходит конец твоей жизни. И даже если у человека в хорошей паллиативной системе, которая сегодня, например, в России многим недоступна, я вот сейчас слушала ваш разговор со Светой, и я думала, что, блин, все эти деньги нужно просто направить как бы на хосписы, потому что у нас каждый год миллион людей нуждается в хосписной помощи, и половина ее не получает. То есть у людей там в конце жизни нет морфина, да, и как бы, я бы на месте Владимира Путина подумала о том, как он будет обезболиваться. Ну, у него-то, наверное, не будет проблем с этим. Ну, короче. И вот, значит, Генри Фреско-Вайс увидел, что есть... Короче, есть куча бытовых задач. Есть какой-то страх, потому что на самом деле мы боимся не смерти, мы боимся умирания. Смерть будет в любом случае. А вот как мы будем умирать, мы не знаем. Например, там, прямо перед смертью там, за несколько дней людям перестает хотеться есть. И это нормально. У тебя меняется дыхание. И это нормально. Но нам про это никто не рассказывает. Плюс есть какие-то, я не знаю, там, собаки, политые цветы и так далее. Ну, в общем, есть много-много проблем. И кажется, для их решения было бы здорово иметь вот такого сопровождающего, такого служащего. И так появилась профессия доулы смерти. И в какой-то момент, там, через несколько лет, этот Генри Фреско-Вайс учредил школу доулы смерти, она англоязычная. И в ней, по-моему, они выпустили ну, несколько тысяч специалистов, и там есть действительно российские ученики. Но российская специфика... А, и после этого еще открылось, сейчас у нас есть русскоязычная школа доул смерти, там тоже учат, тоже выдают сертификаты. Но есть российские реалии. Да? Как я сказала, миллион людей нуждается, например, в хосписной помощи, и только половина ее получает. И, естественно, если у тебя просто нет морфина, тебе как бы некогда думать о том, с кем ты того хочешь помириться, поругаться, и некогда подумать, а вот здорово было бы написать стихотворение для моих внуков и зачитать им его перед смертью. Ну, как бы у тебя другие просто вопросы. И из-за этого выходит так, что доулы смерти в России есть, очень многим эта тема интересна, и это тот же тренд на возвращение смерти себе, да, на разговор о смерти от своего лица. Но работы у них не очень много, потому что просто, ну, как бы, ну вот, и плюс это как бы экономически, ну, то есть это дорого, то есть это стоит, как там сеанс с хорошим психологом. Вот, и они начинают заниматься всякими смежными, параллельными вещами. Например, они начинают работать не с умирающим человеком, а с его близкими, и помогают там как-то отгоревать, помогают тоже принять эту новость о том, что вот вашему близкому человеку осталось совсем недолго. Они начинают трактовать утрату максимально широко, потому что, по сути, действительно разные утраты. Там, не так важно, умер твой близкий человек, умер твой любимый пес, или ты уехал в эмиграцию и потерял родину. Очень похожие процессы, да, вот эти вот стадии горевания, они очень похожи везде. И есть доулы смерти, которые, например, проводят семинары по тому, как пережить утрату родины. Казалось бы, да, как бы не тем они должны заниматься, но вот как бы из-за столкновения с российскими реалиями получаются такие вот штуки.
То есть, получается, они помогают распланировать собственную смерть. И, да, если я правильно понимаю, вот как раз...
Если... И это тоже, да. Если есть запрос такой, да, так они тоже делают. Я была, собственно, на семинаре несколько недель. Я была на курсе, который называется «Только через мой труп». И мы там вот по каждые выходные по 2 часа садились и обсуждали. Так вот, сегодня у нас тема пароли и ключи доступа. Что вы будете делать с вашими социальными сетями? Выкачали ли вы свои архивы из iCloud там, на какой-нибудь жесткий диск? Кому вы передадите пароли? Как вы это все устроите? Какие письма вы разошли? Что вы хотите, чтобы сделали с вашим аккаунтом? Например, вы популярный блогер, у вас там 1 000 000 подписчиков. И это вообще как бы в нашем мире классный ресурс. Вы хотите, чтобы этот аккаунт заморозили, или вы хотите, чтобы там продолжалось что-то от вашего имени, не от вашего. Значит, следующее занятие. Давайте подумаем, какие у вас есть семейные тайны, носителем которых вы являетесь. Вы их хотите унести с собой в могилу, или вам нужно как бы успеть кому-то рассказать? Вот. И мы как бы там с группой обсуждаем и смотрим, как это делать. Там, завещание. Какая у вас есть собственность? Какие у нее там потенциальные интересанты на нее будут претендовать? Вызовет ли это конфликты? Хотите ли вы, чтобы этих конфликтов не было? Ну и так далее. Ну, в общем, да, но одна из задач доул смерти — это помочь, собственно, людям подготовиться, спланировать свое умирание.
Я вот как раз смотрю комментарии, да, для, ну, для людей это звучит довольно, ну, как, знаешь, вот действительно, как будто в культуре максимально, да, не принято об этом говорить. Ну, как какое-то табу. А получается, что этот тренд, о котором ты говоришь, да, это иное отношение. Это заранее распланировать, как будто это поездка на пикник. Но здесь такой есть какой-то момент экзистенциальный, да, это же все-таки смерть, а ты их планируешь на пикник. Вот людям, которые такие сомнения высказывают, что отвечаешь ты, что отвечают специалисты, да, там, доула смерти, антропологи.
Доула смерти считают, что вообще доула смерти нужна не каждому, потому что некоторые люди вообще как бы и сами прекрасно знают, что они хотят от смерти, или не хотят об этом думать и имеют на это как бы полное право. То есть тут, опять же, да, тут нет никакого правильно. По поводу того, что это там как бы спланировано как поездка на пикник, опять же, до России пока этот тренд еще не дошел. И, собственно, что означает название телеграм-канала Ивана Голунова «Похоронный траст»? Это дословный перевод «funeral trust», когда ты при жизни находишь ритуальное агентство, которое будет заниматься твоими похоронами, значит, организацией твоего прощания. И на Западе для многих похоронных агентств сейчас это основной вообще доход и основной... Ну, короче, большая часть их клиентов приходит не когда уже что-то случилось, да, а как бы заранее составляет это при жизни. То есть как бы там, ну, уже этот пикник, то есть это что-то в норме вещей. Конечно, в России, когда ты об этом думаешь, ты как бы не уверен, что вообще там через 5 лет будет ли существовать это агентство, будет ли вообще существовать Россия, как бы что там у Путина по бессмертию. Ну, много вопросов возникает, но в целом в мире это как бы трансформация уже происходит. Но опять же, повторюсь, если вы вдруг как бы замечаете за собой, что вам вообще не хочется об этом думать, или вы понимаете, что все, вас не будет, вообще пофигу, как это все будет, это тоже как бы нормальный ответ. Но об этом, наверное, тоже здорово было бы предупредить своих родственников, чтобы они там, ну, близких, чтобы они не терзались, что они устроили вам не то прощание, о котором вы мечтали. Просто пойдите к ним и скажите: слушай, мне все равно, вот как тебе удобно, так и давай, так и сделай. Вот.
Ну да, получается, что один тренд такой западный, назовем так его, да, когда ты относишься к этому как к чему-то. Брачный договор, похоронный траст, да, значит, вот как часть жизни, пусть тебя после нее не будет, и, может быть, как-то, да, выглядит странно, тебя не будет, а ты думаешь, какая музыка будет звучать, да, как будто твой последний пост в Инстаграме. А с другой стороны, есть реалии, при которых ты об этом в России понимаешь, что когда кто-то умирает, тебе первый звонок от одного ритуального агентства, потом другого, вот то, о чем Голунов постоянно рассказывает. Последний это вопрос, это отдельный у тебя эпизод, как ты пыталась завещать свое тело науке.
Это прикольно. А,
расскажи просто про свой опыт. То есть реально это, во-первых, ты хочешь завещать тело науки, или это был журналистский эксперимент, и удалось ли тебе его завещать в итоге?
Спойлер, нет, мне не удалось его завещать. Я реально хочу завещать свое тело науки, потому что помимо того, что я, значит, веду подкаст про смерть, вообще-то я еще сценаристка и редактор подкаста «Почему мы еще живы?» про историю доказательной медицины, про то, как мы, в общем, научились как раз пересаживать органы, там, лечить натуральную оспу, изобрели антидепрессанты и все такое. И я очень много провела времени за чтением, значит, книжек про медицинские достижения. И я обожаю науку, обожаю врачей, я тут очень оптимистично настроена, как бы органы мы действительно пока не печатаем, но все к тому идет. И я как бы, ну, так получилось, что я не врач, но как-то мне бы хотелось, в общем, поучаствовать в этом процессе. И я подумала, что самое как бы простое — это вот завещать свое тело науки. У меня были очень романтические, если честно, об этом представления. Я подумала, ну только, чтобы не какие-то там студенты копались, а чтобы это был какой-нибудь классный, уважаемый НИИ, который реально прям двигало бы науку, и что-нибудь они бы там такое на моем теле, на материалах изобрели. Но потом я поняла, что, ну, я стала узнавать, и выяснилось, что чтобы, в общем, так твое тело использовали ученые, нужно, чтобы совпали какие-то твои анатомические особенности или то, что ты будешь умирать там в интересном им возрасте или от интересного им заболевания. И это, в общем, спланировать довольно сложно. И параллельно я узнала, что в России, в российских медицинских вузах дефицит трупов. Там буквально про это очень много материалов написано, заголовки в духе «наука сидит без тела», вот это все. То есть студентам буквально не на чем работать. И я сама из Казани, и я просила просто своих друзей, которые в разные годы заканчивали Казанский медицинский университет. И вот мой там друг нашей семьи, который заканчивал 90-е, говорит, что он все время проводил анатомички, он в итоге стал нейрохирургом. А девочка, которая была у меня ребенком в лагерь, когда я работала вожатой, она сейчас уже выросла и стала дерматологом, и она закончила вот там, ну, меньше 10 лет назад. И она рассказывает, что они учились шить на коже курицы, которую они покупали в Пятерочке, потому что у них просто не было трупных материалов, потому что просто все кадавры, да, или трупы, которые были на кафедре, последнее тело пожертвованное в Казани было в 90-е годы. Ну, то есть все это реально очень старый материал. Ну вот, и я подумала, окей, все, не нужно мне никакой престижный НИИ, я хочу вот в своем родном городе, в Казанском университете, я там прожила большую часть жизни, врачи, которые меня лечили, они там учились, вот хочу и им завещать. И мы нашли контакт человека с кафедры, значит, нормальной анатомии, который, собственно, преподает студентам на материале вот этих вот кадавров и прочих анатомических пособий. Я его чуть ли не за полу дергаю, говорю, вот, возьмите, вот я хочу. И тут выясняется, что все очень сложно, что из-за особенностей российского законодательства как бы есть две главные преграды. Первая главная преграда, что у нас сейчас практически все тела отправляют на вскрытие. Даже если это человек, который умер в очень пожилом возрасте от понятного диагноза, ну, как бы это отдельная большая тема, почему так происходит, но практически всех сегодня от мала до велика вскрывают. А уж если это там криминал, еще что-то, это однозначно случится. Если тело вскрывают, то сосудистое русло как бы разрушается, и тебя просто не смогут законсервировать, тебя не смогут, потому что формалин вытечет. Наше представление о том, как готовится учебное пособие, это то, что тебя помещают в ванну с формалином, и ты там пропитываешься. На самом деле это не так, потому что формалин не проникнет во внутренние органы через кожу в достаточном количестве, и как бы внутри тело сгниет, если так будут это делать. Ну и вот, соответственно, если меня вскроют, а если я умру в каком-нибудь не очень пожилом возрасте, то меня в России, скорее всего, вскроют, то все, уже как бы я не подхожу. Второй момент — очень большая, очень сложная медицинская, бюрократическая волокита. То есть ты можешь оставить волей изъявление о том, что ты хочешь завещать свое тело научной организации, ты можешь составить даже с ней договор, но мы живем в России, через 5 лет у этой научной организации сменилось руководство, ты умер, кто тебя будет транспортировать, кто возьмет на себя дополнительные расходы. Ну и, короче, на деле, как правило, это не происходит. То есть есть какие-то вещи, которые мы по закону можем сделать, чтобы это с большей вероятностью случилось, но никто нам ничего не гарантирует. В идеале умереть, вот, будучи паллиативным пожилым пациентом, которого не будут вскрывать, потому что он просто умер в хосписе от понятной причины, и оставить свое волеизъявление, что вы хотите завещать тело науки. Но это, как говорится, надо еще до этого дожить. Вот такая история.
Да, там подробно в эпизоде «Всем советую послушать» рассказывается, как Лена пыталась, но не смогла завещать тело науки. И вообще, в завершение хочу еще рассказать. Знаешь, я когда начинал слушать, когда стал выпускать, я, ну, как бы, мне довольно было так тревожно, да, потому что такая тема меня заставляет посмотреть вот части практически на нее. Я думаю, многие, кто сейчас тебя слушал, тоже, знаешь, такого испытывали. Это же тема, о которой принято говорить шепотом, и отчасти справедливо, да, естественно. Но и даже можно, знаешь, некое такое отторжение сначала вызвать, как это вот такой практицизм или изменение отношения к смерти, это вот что-то священное. Но на самом деле потом, постепенно слушая, я, как ты знаешь, я решил вот, например, подумать, составить список паролей хотя бы от моих соцсетей. Вот, так что я всем советую на разных платформах подкаст «Вопрос времени», там еще будут эпизоды, кстати, он же еще выходит, да?
Да.
Слушать. Вот, так что спасибо. И спасибо тебе, Лена, что такой короткий пробег по всем эпизодам мы с тобой сделали.
Спасибо, что позвали. Все. Хорошего вечера.
По каналам связи под названием Telegram мне пишет Светлана Рейтер, которая говорит, что она ошиблась, сказала фотосинтез белков, а это биосинтез белков. Человек довольно точный. Надеюсь, что Лена Чеснокова со своей темой никого не испугала. Правда, советую послушать подкаст там, да, чуть больше, и понимаешь, почему эта тема важна. Материал, на который стоит обратить внимание, в агентстве и одновременно на BBC рассказывается про увеличение рекламы на контрактные службы. Вот кринжовый ролик Минобороны все обсудили. На самом деле там видно, как во всех соцсетях прям растет реклама. О чем это говорит? Да? Что нужно больше солдат. Контракты не подписывают. В общем, интересно, анализируется прям такой всплеск, кто за этим может стоять. Это была прослушка. Если понравилось, ставьте лайк. Не понравилось, смело ставьте дизлайк. Пишите комментарии, что лучше делать, что вам уже нравится. Вопросы к гостям, я их постараюсь передавать, стараюсь читать комментарии, хотя иногда больно для самолюбия. Также можете делать то же самое в телеграм-канале Захаров. И в завершении короткая рубрика «От себя». Вышло расследование досье про детей Путина. В общем и целом, ну, то есть мне оно было интересное. Там есть вопрос, что некоторые вещи на одном источнике, но уже в паблике это коллеги обсуждают. Тут сейчас не буду в это вдаваться. В целом у меня сомнений, что так и есть. Нет, там вот просто некоторые моменты, мне кажется, можно было где на один источник давать чуть-чуть аккуратнее. Это мое личное мнение. Но есть дискуссия, стоит ли показывать фотографии несовершеннолетних детей президента. И здесь я полностью согласен с досье, потому что то же самое я в свое время сделал на проекте, да, то есть несовершеннолетние дети президента, они сами по себе неинтересны. Они интересны, если на их содержание, на содержание Кабаева тратятся деньги государства или людей, которые приближены к государству и заработали деньги благодаря близости с Путиным. Например, Юрий Ковальчук, да, собственно, в нулевые он... получил часть непрофильных активов «Газпрома» и так, благодаря дружбе с Путиным, и так получились его активы. С этой точки зрения, как тратятся деньги, на что тратятся деньги, общественный интерес, безусловно, есть. И наличие детей, которые живут там жизнью то ли средневековых детей султана, то ли дофинов, интересно. Их фотографии, на мой взгляд, нет. Поэтому в этом смысле я полностью поддерживаю досье в решении их не публиковать, хотя я уверен, что довольно скоро они всплывут в паблике, так же, как всплыли фотографии Луизы Розовой. Ну, журналист уже здесь ничего контролировать не может. Всем пока!